важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы продолжаем работать. Это радио «Комсомольская правда», и мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Программа «Картина дня». Мы сегодня работаем с 6 до 9.30. Сегодня будем обсуждать то, что диакон Кураев предложил совместить Рождество и Новый год. Также поговорим о том, что Зюганов обещал помиловать Ходорковского, если станет президентом. Наконец, конечно же, поговорим о том, какие уроки для себя извлекла власть из декабрьских митингов в Москве. По разным подсчетам, на них вышло от 29 до 100 тысяч человек. Но я имею в виду, конечно же, митинг на проспекте Академика Сахарова. Власти Москвы. Новость, которая буквально только что появилась на информационных лентах. Власти Москвы согласовали проведение митинга оппозиции на Чистопрудном бульваре в субботу 14 января. Сообщил в среду журналистам первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник. Также, ну, надо сказать, что до этого лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявлял, что власти отказали в проведении митинга на Чистопрудном бульваре под предлогом укладки плитки. Так вот, Василий Олейник заявил о том, что никакого отказа в проведении публичной акции в районе Чистопрудного бульвара ни со стороны мэра Москвы, ни со стороны департамента региональной безопасности не было. Надо сказать, что Олейник добавил, что в митинге, проведение которого запланировано с часу до 4 часов дня, заявлено участие 300 человек. Ну, подчеркну, речь идет, конечно же, не о большом повторении того, что больших митингов на Болотной проспекте Академика Сахарова. Это митинг, который проводит партия «Яблоко», митинг-презентация «Список Чурова». В этот список входят имена членов избирательных комиссий, подозреваемых в фальсификации результатов выборов. Ну, а вот большое продолжение вот этих митингов оппозиции за честные выборы планируется 4 февраля. Тогда произойдет третий митинг. Ну, можно по-разному считать. Кто-то считает, что их прошло два на Болотной проспекте Академика Сахарова. Кто-то считает, что митинг на Чистых прудах, на котором по разным подсчетам было от 1000 до 10 тысяч человек, также можно причислить вот к списку этих знаковых акций. Без сомнения, события, которые очень серьезно повлияли на политическую ситуацию в нашей стране. И вот что хочется спросить. У нас в этой студии должен появиться Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор МГИМО, член Союза писателей России, ну, автор и ставших уже известными книг «Мифы о России», серии книг, надо сказать. И о чем мы хотели бы с ним поговорить, но дело в том, что Мединский, как и многие другие, не в состоянии победить московские пробки. Они вернулись в столицу после праздников. Мы ожидаем его появления в этой студии с минуты на минуту. А посему прямо сейчас хочется спросить у вас, наши радиослушатели и телезрители, как вы считаете, власть, Путин и Медведев, прежде всего, их администрации, они услышали то, что сказали им тысячи, десятки тысяч людей на проспекте Академика Сахарова и на Болотной площади? Вообще, способна ли эта власть слышать мнение людей? Людей, которые самых разных, надо сказать, да, и представителей крайне правых взглядов, я имею в виду националистов, так и представители так и коммунистов, которые также были на этой площади. А вот Путин, Медведев, их услышали, они готовы вести с ними диалог или нет? Или эта власть уже никого не слышит? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звонок бесплатный. И слышит ли общество? Ну, меня-то еще один вопрос интересует. А вот те люди, которые вышли на улицу, они, государство, власть, они готовы слышать? Вообще, возможно ли какое-то между людьми, которые вышли на площади и властью какой-то диалог в принципе? Или все дело, мы видим тотальное непонимание, что ведет к печальным событиям? 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Готова ли власть? Слышит ли власть? Это, наверное, самый важный вопрос сегодня. Поехали. Свободный микрофон. Вы можете говорить все, что угодно. И телеканал «Комсомольская правда» дает вам такую возможность. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что власть не слышит и не хочет слышать митингующих. Она вся изолгалась, она даже не может, не имеет представления, как без лжи жить. Поэтому ничего не может сделать, она не сделает.
Юрий, а как вам эти инициативы Медведева об упрощении регистрации кандидатов во время на президентские выборы, вообще об изменении политической системы в нашей стране, об упрощении регистрации политических партий? Это разве не ответный жест со стороны власти, нет?
Нет, это пиарный ход. На самом деле там ничего не изменится. Как Путин захочет, так он и сделает.
Спасибо, Юрий. Давайте еще один звонок примем. Представьтесь. Алло. Добрый
Алло.
Вечер. Добрый вечер. Как вас зовут?
Алло.
Мы вас слушаем.
Добрый вечер. Меня зовут Алексей.
Здрасте, Алексей.
По поводу того, что слушает власть. Я думаю, власть слышит. Они все-таки выводы для себя все-таки какие-то делают. А вот что хотят те люди, которые там собрались вот на всех этих площадях, по-моему, они толком-то и не понимают, что они хотят. Ну, придет другой руководитель, будет другой президент. То же самое, как с развалом СССР. Что лучше заживем? Не факт. Спасибо.
Алексей, оставайтесь на связи. Знаете, что хочется спросить? А какие выводы-то сделала для себя власть?
Сложно сказать, какие конкретно выводы сделала. Ну, какие-то сделала. Она увидела все-таки, что народ чем-то недоволен. Но определенно сказать, чем недоволен народ, никто не может. Вроде вот, вы понимаете, я вроде не за Единую Россию и не за Путина, но я не против них, понимаете? Вот у меня такая позиция, потому что все-таки при них какая-то стабильность есть. А то, что придет сейчас какой-то другой руководитель, что меньше воровать станут, или что изменится аппарат чиновничий, да ничего не произойдет, глупость какая-то.
Но вы верите, ну, народ-то хочет как минимум честные выборы. Именно под этим лозунгом десятки тысяч людей вышли на улицу. Вот вы верите в то, что мы увидим честные президентские выборы?
А кто сказал, что эти выборы нечестные? Вот меня вот это, понимаете, все какая-то вот эта возня. Никаких фактов реально нету. Вот что-то там говорят, что это нечестные, что это честные выборы. Понимаете, я не уверен, что эти выборы нечестные. Ну хорошо, погрешность может быть. Я согласен на это. Есть какие-то, да, там погрешности. Но это минимальная погрешность. Все равно основная масса народу поддерживает так или иначе Единую Россию. Я еще раз говорю, что я не за нее. Я не хочу выборы. Я не против нее. Просто если бы была партия, за которую можно реально было бы голосовать, я бы сразу пошел на выборы. Сейчас нету такой партии.
Спасибо, Алексей. Ну, вот редко, по крайней мере, в радиоэфире и в телеэфире, вот редко, на мой взгляд, звучат такие, можно услышать это мнение. Спасибо вам вдвойне. Поэтому, Алексей, это не значит, что я с вами согласен. Но, тем не менее, все те люди, которые вышли на проспект Академика Сахарова, вы с Алексеем согласны? Видимо, нет. Так что высказывайтесь. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Здравствуйте. Еще раз.
Мы вас слушаем внимательно.
Слушаете, да?
Да.
Значит, вот какой вопрос. Я считаю, что этот тандем – это Филькина грамота. Им наплевать на всех нас. Понимаете? Вот, это раз. Второе, ну все, что не делается, что они не делают, что творят. Ой, простите, прокомментируйте еще, пожалуйста, высказывание Марк Твена. Марк Твен говорил в свое время, что существует три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Неужели они третий постулат Марк Твена, этот тандем наш, отверг, понимаешь? Что, а что такое статистика? Это в целом и прочее муть голубая, понимаете?
Понятно, спасибо. Я исправлюсь, Игорь, как я понимаю, вас зовут. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Услышала ли власть людей, которые вышли на Болотную площадь и на проспект Академика Сахарова, или нет? Ну, еще маленький подвопрос, а эти люди, которые вышли, надо сказать, там было огромное количество очень уважаемых людей в обществе, пользующихся абсолютным авторитетом. Вот они готовы слышать уже, в свою очередь, власть? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Игорь Васильевич зовут.
Здрасте, Игорь Васильевич.
Значит, обстановка такая. Власть прекрасно слышит и видит этот народ. Вот. Но народ не знает, что творится в нашей стране. Я вот коротко расскажу. что творится.
Значит, только кратко, Россий... Игорь Васильевич.
Да, кратко. У российского народа отобрали все богатства, то есть недра. Группировка там, там четыре группировки, которые принадлежат богатству страны. Путин, когда пришел к власти, начал потихоньку отбирать. Можно было бы закрыть глаза на это, но деньги, которые зарабатывают здесь на наших богатствах, уходят за границу. И не вкладывается ни в промышленность, ни в сельское хозяйство. Поэтому российскому народу ничего хорошего не будет.
Понятно.
И власть никак не отдаст эту власть, потому что они люди временные, они убегут за границу.
Ваша позиция понятна? Я порой прерываю наших радиослушателей и телезрителей не потому, что у нас какая-то цензура, не дай Боже, а просто потому, что время эфирное ограничено. Альберт, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вашу программу смотрю регулярно.
Очень приятно.
Я звоню вам с Кисловодска. И я хочу сказать вот что. Я сам был депутатом и ни одного созыва. Вы знаете, я приехал в Москву на проспект Сахарова. Почему? Потому что я не хочу жить в государстве, где будет править монарх или диктатор. Когда я 24 сентября включил телевизор, и я увидел такой обмен телами, я иду президентом, а Дима, ты становишься премьером. Вот это не только меня возмутило, это возмутило десятки тысяч людей. У меня своя газета, я об этом все написал. Поэтому власть, если не услышит, то будет хуже. Я так думаю, потому что на проспект Сахарова пришли люди, из регионов приезжали, доброжелательные люди. Люди, которые говорили, все, вот спрашивал, в чем надо? Говорят, да надоело, достали. Поэтому должна быть сменяемость власти. Спасибо. Если не будет сменяемости, будет диктатура, будет как в Ливии. Я глубоко убежден.
Понятно. Спасибо, Альберт. С удовольствием представляю в этой студии специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Лариса Кафтан. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот слышит ли власть людей с Болотной проспекта Академика Сахарова, как вы считаете?
На мой взгляд, слышит. Мы уже видели, слышали инициативы Медведева о новом прохождении в Думу, о регистрации парламентских партий. Вот буквально сегодня чиновники, не чиновники, а руководители крупных банков, топ-менеджмент госкорпораций собирает справки для того, чтобы отчитаться о своих доходах. Это тоже такое нововведение. И 30 еще декабря прошлого года правительство издало поручение, чтобы вот собирали теперь справки о доходах и декларировали свои доходы, отчитывались о доходах своих родственников, родителей, детей, топ-менеджмент госкорпораций и банков. Я к чему это говорю? К тому, что, в общем-то, люди, которые вывели людей на площадь, тот же Алексей Навальный, они начинали с распила, да, то есть борьбой с коррупцией. И вот власти перехватила немножко.
Распил – это проект, на всякий случай, Алексея Навального, а не то, чем он занимался в Кировской области.
Проект, совершенно верно. И вот власть, собственно говоря, услышала требование о том, чтобы коррупцию как-то хотя бы снизить, да, до возможных в нашей стране пределов. То есть можно привести много примеров, и я думаю, что если шаги сейчас какие-то незаметны, то людям, которые работают в отделе политики, ну, немножко понятно, что какие-то изменения назревают.
А вот люди, которые вышли на проспект Академика Сахарова, на Болотную, и лидеры оппозиционные, которые там выступали, начиная от Бориса Акунина, заканчивая Борисом Немцовым, они слышать и они на диалог готовы?
Думаю, нет. Думаю, нет. Как диалог, понимаемый ими, не готовы и власть, и я думаю, что и они не готовы к тому диалогу, который предполагается. Собственно, диалог-то... О чем? Об отмене выборов. Вот я считаю, что на отмену выборов власть не пойдет.
Почему?
Ну, потому что, понимаете, президентские выборы, они все равно состоятся, да? То есть их могут призывать бойкотировать, голосовать за каких-то других кандидатов, они все равно состоятся. Тогда ведь какой, собственно, смысл в отмене думских выборов? Я так понимаю, что сейчас идет борьба за верховную власть, а не столько за места в Думе.
Поэтому... А мы понимаем, что президентские и парламентские – это, как говорится, две большие разницы.
Совершенно верно. Так важнее какие?
Важнее президентские.
Президентские.
8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Услышала ли власть, на ваш взгляд, людей из болотной Сахарова или нет? И готовы ли оппозиционные лидеры, готовы ли люди, вышедшие на эту площадь, мною лично уважаемые, я имею в виду участников митингов, общаться, да, и слушать власть, слушать ее, слышать прежде всего. Анатолий, что думаете вы? Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Извините, я хотел бы высказать свое мнение, с вашего позволения.
Да, конечно, пожалуйста.
Честные выборы, на мой взгляд, будут в том случае, только в том случае, если в избирательные комиссии сверху донизу будут входить представители от партии, вошедшие в Государственную Думу, по представительствам от своих партий, по мандатам. Тогда не будет ни фальсификации, ни воровства. Алло.
Да-да-да, говорите, Анатолий.
Еще необходимо дополнить закон о выборах статьей за фальсификацию, воровство, передачу голосов той или иной партии, либо тому или иному кандидату. Необходимо привлекать к уголовной ответственности, раз. Конфискация имущества, два. Запрещение права занятия должностей в государственных структурах и без права помилования. Только в этом случае будут честные выборы.
Спасибо, Анатолий. Вот что хочешь спросить, хотя нет, вопрос я адресую потом, потому что у нас еще минута осталась в эфире, задам только один. Вот вы долгое время и работаете в группе журналистов, которая работает постоянно с Владимиром Владимировичем Путиным, так называемым «Пули». И вообще, Путин, вот на ваш лично, на личный ваш взгляд, это человек, который слышит людей, услышал людей из болотной, потому что многие ведь обиделись на эти самые презервативы, с которыми он сравнил белые ленточки.
Ну, я думаю, конечно, он слышит. И мнение о том, что он ничего не знает, наверное, ошибочное. Он, наверное, знает. Другое дело его реакция. Мне кажется, что этому человеку, вот я 10 лет описывала его деятельность, скажем так, работала в «Пуле», я просто считаю, что для принятия каких-то решений ему нужно время. Я не защищаю его, и я тоже считаю, что слово «бандерлоги», оно достаточно обидное и незаслуженное. Но нужно, наверное, время этому человеку.
Мы продолжим наш разговор. В этой студии специальный корреспондент отдела политики газет «Комсомольская правда» Ларис Кафтон. Я добавлю, один из самых уважаемых журналистов в президентском, да, «Пуле», ну, в премьерском «Пуле». Мы надеемся, что «Московские пробки» все-таки победит Владимир Мединский и появится в этой студии. Это программа «Картина дня». Для вас работаю я, Александр Яковлев. Встретимся через несколько минут и продолжим разговор с вами, прежде всего, конечно. Никуда не переключайтесь, смотрите «Комсомольскую правду».
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. «Картина дня».
Еще раз здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работаю я, Александр Яковлев. И в этой студии специальный корреспондент отдела политики газет «Комсомольская правда» Ларис Кафтон. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, все же он победил московские пробки, и сейчас он в этой студии. Доктор исторических наук. Ему эту степень присвоили 30 декабря, с чем мы вас поздравляем.
Спасибо.
Профессор МГИМО, член Союза писателей России, член Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Ростиславович Мединский в этой студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли.
Добрый вечер.
Ну что ж, говорим о том, услышала ли власть митингующих. Мы беседовали вместе с вами. Вы можете продолжить высказывать свою точку зрения. 8 800 200 ровно 9702. Ну и заодно можете задать свой вопрос господину Мединскому. Собственно, первый вопрос, с чего и начнем. Власть, на ваш взгляд, услышала митингующих?
Ну, этот вопрос надо задавать власти, а не мне.
Член Генсовета партии «Единая Россия», все же.
Да, но все же не власть, и не исполнительная власть. Я бы сказал по-другому. Вот прошедший декабрь с его политической активностью очень четко показал, на мой взгляд, насколько важно, с одной стороны, сохранить стабильность, а с другой стороны, обеспечить стране изменения. Потому что люди хотят перемен. И, пожалуй, впервые за последние 20 лет люди вышли об этом сказать на площадь. В крупных городах, ну, особенно в Москве, в Петербурге. Это вышел тот самый средний класс, формирование которого усиленно добивался путинский режим. Поэтому, в общем, то, что данные митинги состоялись, в общем-то, заслуга нынешней власти. Я не вижу в этом, честно говоря, никакой трагедии. И более того, даже не вижу в этом никакого негатива. Сам факт появления такого общественного движения, такого интереса к политике, это очень позитивно. Гораздо хуже было, если бы люди были недовольны, сидели дома, обсуждали это на кухне. Это бы означало, что нет не то, что гражданского общества, вообще нет приличных людей. Есть люди активные, людям не все равно. Люди заявляют свою позицию. Люди очень разные. И здесь очень важный момент – не смешать воедино организаторов митинга и участников. Это разные категории людей с разными целями и разными интересами. Вот, но очень важно этих людей услышать и, соответственно, измениться. Власть должна меняться. Вот главное резюме декабрьских событий.
Но поменя... Лариса Кафтановна.
Да, так поменяется ли она? Это вот вопрос немножко по-другому поставлен по сравнению с тем, услышала ли.
Если власть не поменяется, это будет очень печально для нашей страны, и это будет очень печально для тех людей, которые вышли на улицу, потому что, знаете, вот не случайно многие журналисты иронично называют это митингом там, или революцией норковых шуб. Мол, люди, выходившие на митинги, это люди обеспеченные. Там, понимаете, у меня многие знают, я первый митинг буквально из окошка наблюдал, а второй смотрел в режиме онлайн в интернете, включая выступления многих митингующих, по поводу чего есть масса как бы иронических комментариев. Но важно что? Посмотрите, люди, которые там собрались. Люди состоявшиеся, люди обеспеченные, люди, имеющие работу. Люди, которые, в общем-то, могут выразить свой протест, если они чем-то недовольны, но просто уехав за границу. Слава богу, свободу им нынешняя власть дала. Они этого не хотят. Они хотят жить в этой стране и работать. Они поэтому вышли выразить свой протест на улицу. Это надо, по большому счету, приветствовать. И пытаться найти разумный компромисс. Разумный компромисс. А так, знаете, вот митинг вообще на Болотной, это было очень веселое действие, когда все стоят, все с айфонами, все в Фейсбуке и переписываются. Ты где? Я на мостике. А с какого мостика? Со стороны обводного канала или со стороны Москвы-реки? Сейчас продираюсь к тебе. Вот они сидят и переписываются. Ну, вот. Так вот, пока это митинг-шуб, это все очень весело. Очень страшно будет, если это превратится в митинг китайских пуховиков, а еще хуже того, в митинг камуфляжных курток вот, и строительных спецовок. Вот в этом случае не власть пострадает, в этом случае пострадают и обладатели шубы, этот городской средний класс в первую очередь. И тогда булыжник станет орудием пролетариата, и тогда это начнется в игру, так сказать, булыжником в ОМОНовца. Вот. И тогда мы проклянем тот день, когда они смогли сесть и договориться.
А вам не кажется, что Путин, сравнивая белые ленточки с презервативами, ну, может быть, не сравнивая, но упомянув их, в принципе, провоцирует вот то, о чем вы говорите?
Это ошибка. Я считаю,
ошибка Путина.
Ну, я думаю, что Путин пошутил в свойственной ему как бы ироничной манере. Вот. Но, знаете, как бы есть разного рода шутки. Наверное, это была не самая удачная. Потому что... Конечно, он обращался не к участникам митингов. Он обращался к тем 140 с лишним миллионов людей, для которых вообще вся эта московская тусовка, они вообще ее не очень любят. Он обращался к бабушкам из Красноярска, к рабочим из Нижнего Тагила, к металлургам, магнитке, для которых действительно все эти московские богачи, которые, вы знаете, у меня двое знакомых, приехал на своих рейндж-роверах на митинг, и весь митинг из них не выходили. Они припарковались где-то на Большом Каменном мосту, ну, там же удобно, музыка, так сказать, и с удовольствием наблюдали это за окошком, пока их оттуда, из окошка, пока их не погнали, но выразили солидарность. Вот, вообще, говорят они, мы вообще голосовать не ходили, но нам все это не нравится. Это типичный, кстати, подход московской, так сказать, московского городского класса. Путин обращался к ним. И вот эти все истории, там, бандерлоги, эти презервативы, это обращение к ним. Госдеп, это обращение к ним.
Бабушки слова «госдеп» не знают.
Да, бабушки, во-первых, слова «госдеп» не знают, они все равно ничего не поняли, понимаете? Я не сильно думаю, что металлургам с магнитки близко понятие бандерлоги. Но вот те, кто советуют Путину занимать такую позицию, эти люди ошибаются. Они ошибаются потому, что они таким образом отсекают от себя те 100 тысяч, которые вышли на Сахарова. Ну, там разные есть цифры. Я думаю, что там в совокупности там, конечно, было там довольно много там людей. Там, наверное, там от 60 до 100 тысяч в движении, как говорится. Кто-то приходил, уходил. Ибо, потому что эти люди на Сахарова, они не противники Путина. Я глубоко убежден, что это люди сторонники Путина. Даже если кто-то из них кричит, там, надоело, власть надо менять. У меня там огромный круг общения, 1000 людей, на самом деле. Там и через Твиттер я с ними общаюсь, и через там всякие социальные сети, сайты, вот, и лично. И, что удивительно, большинство из них говорит следующее. Ну, в принципе, мы, конечно, против Путина президента ничего не имеем, потому что, ну, а кто еще? Ну, не Зюганов же, а кто еще? Больше некому. Да и Навальный этот, так сказать, прости господи, то есть, типа, это уже... Счет, кот в мешке, вот, не дай бог. Но мы хотим уважения. Мы хотим справедливости. Mm-hmm. Мы хотим, чтобы с нами разговаривали как, не как с объектом воздействия, манипуляции. Мы хотим, чтобы с нами разговаривали как с субъектом политики. Эти люди состоявшиеся, и они хотят игры по правилам.
Ну, к вопросу о том, что советчики ошиблись, я так понимаю, что с недавних пор главный советчик – это господин Володин. А вот вы бы на его месте Путину что бы посоветовали?
Ну, какие Володин реформы не советчик, нужно провести? Володин там топ-менеджер, там, высокий государственный топ-менеджер, понимаете, равно как и Сурков. Поэтому под советчиками имею в виду там тех, может быть, там кто-то там спичрайтеры там, или еще кто-то там готовит. Там много, Путин говорит с чистого листа всегда, ну, конечно, там какие-то есть там наработки, экспромты. Наработанные экспромты, вот. И где-то там в голове отложилась там ассоциация, понимаете, и неожиданно всплыла, не к месту. Всплыла. Вот. Тот спичрайтеров гнать поганой метлой таких, к слову сказать. Поэтому...
Что бы вы бы что предложили?
Я бы посоветовал договориться. Я бы посоветовал пригласить оппозицию. По крайней мере, договороспособную оппозицию. Те, которые готовы к диалогу.
Кого конкретно?
А кто эти люди? Они не готовы.
Вот в этом проблема, Лариса. Вы знаете, проблема в том, что оппозиция, те, кто стоят на трибуне митинга, и те, кто стоят на площади, это люди с совершенно разными интересами. Вот те, кто стоят на трибуне, это либо, значит, кого оттерли от власти, они все в обиде, их оттерли от кормушки. Посмотрите, кто там был. Первый вице-спикер. Три вице-премьера на трибуне, по-моему. Один премьер-министр или два даже премьер-министра.
По фамилиям, вы имеете в виду Касьянов, премьер Касьянов,
вице-спикер первый Рыжков, первый вице-премьер Немцов, первый вице-премьер Кудрин. Слушайте, ну, это люди, которые были не то чтобы у власти, а у самого, так сказать, руля. И вот они сейчас обижены, их оттерли, они обижены, они теперь оппозиция. Слушайте, ну какая оппозиция Кудрин? Ну не смешите меня. Ну не смешите. Какой власти не было у Касьянова? Вот какой только власти у него не было. Поэтому они хотят власти, они хотят к этой власти вернуться в открытую, там, из амбиций, из материальных интересов там, и так далее. А вот люди, которые хотят стоять на площади, они власти не хотят. Они, кстати, в бизнесе. Им это вообще не нужно. Они на наемной работе. Да. Да. И свобода у них тоже есть. Опять же, те же самые люди, которые говорят, ну, в принципе, Путин президент нас устраивает, они же говорят, ну, тут, в принципе, свободно работать можно. Ну, конечно, надоели менты, продажные суды. Здесь мы будем уже конкретно говорить о программе, что должна делать власть. С этим совсем надо бороться, но это не повод для революции. Это надо реформировать, улучшать, изменять. Там, распускать. Вот. Но это не повод идти на баррикады. И никто из нас на баррикады не пойдет. Мы хотим справедливости. Нам кажется, что власть, наведя порядок в стране, со справедливостью сплоховала. И вот это ощущение несправедливости, которое, простите, еще с бандитской приватизацией 90-х годов, сначала у нас украли общенародную собственность, а теперь у нас, так сказать, кто-то пытается украсть у нас право выбора. Нас-то не устраивает. Мы хотим играть по правилам.
Владимир Ростиславович, у меня вот такой вопрос. Вы представляете Единую Россию?
Безусловно. Я член Единой России еще до ее основания. То есть я еще с Отечества, да. На 2 года старше, чем образовалась партия.
Вот ваши друзья пошли протестовать против несправедливого подсчета голосов. Как вам вот в этой обстановке с ними общается?
А нормально общаемся, потому что, опять же, имея тысячи людей среди своих там подписчиков в Твиттере или там, с кем я общаюсь там, через контакт и прочее, я со всеми нормально общаюсь. И я скажу вам, ну что значит несправедливый подсчет голосов? Я всегда говорю так, я избирался по Курганской области. Там «Единая Россия» получила 45%. Мне не хватило нескольких тысяч голосов.
8 тысяч голосов.
Ну да, примерно чуть меньше 8 тысяч голосов. При том, что мы получили 200 тысяч. Я представитель комитета, ну, достаточно как бы старинный член партии.
Дважды депутат.
Ну, если вести речь о каких-то фальсификациях, вот я живое подтверждение, что у нас не было никаких фальсификаций, что каждый голос в Курганской области подсчитан честно. И эти 45%, за каждый из них я могу отчитаться. Что было в других субъектах федерации? Ну, надо, значит, приглашайте людей, беседуйте. Опять же, я очень хочу сказать важный тезис. Когда власть говорит оппозиции, фальсификации все в суд, она подыгрывает оппозиции. Как правило, несистемная оппозиция не хочет идти в суд. Ну, кто обращается в суд? Обратите внимание, Яблоко, которые люди вполне адекватные, а, собственно, и все. Мы в Кургане предложили, когда оппозиции коммунистам «Справедливой России» сказать, ребят, ну, может быть, суд, может быть, поднимем дело об отмене результатов. Они хором закричали, что вы, нас всех на все устраивает. Потому что это живое подтверждение все более чем устраивает. Далее. Несистемной оппозиции невыгодно идти в суд. Не только потому, что это трудоемко, хлопотно и прочее.
Безрезультатно.
Безрезультатно, потому что, как правило, нет доказательств. Разговоров много. Вот я смотрел эти ролики в интернете. Некоторые из них, конечно, там, это повод для прокурора. А некоторые из роликов – это повод для прокурора в адрес создателя этих роликов. Однозначно. Уж то, что часть роликов сделана и специально, более чем очевидно. Ну, например, показывают автобус с карусель. Ездит автобус по участкам, выгружает толпа молодежи, где-то там голосуют. Вот если бы я снимал этот ролик. Вот вы снимаете, вы попали в автокатастрофу, предположим, и снимаете. Что вы будете снимать? Номер автобуса, первое. И второе. Что рядом? Ориентир, номер дома. Чтобы связать автобус конкретно с конкретным номером. Во всем этом минутном ролике все сделано так, что не видно номера автобуса. И самое смешное, не видно номера участка. Понимаете?
Вот
ну что,
это
как?
Вот на этом я вас прерву.
Сделано в павильоне.
Совсем скоро вернемся в прямой эфир. В этой студии Владимир Мединский, член Генсовета партии «Единая Россия», профессор МГИМО, доктор исторических наук. Никуда не переключайтесь. Это радиотелеканал «Комсомольская правда».
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.